новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Российский парламент поддержал обращение Южной Осетии и Абхазии о признании независимости. Реакция Запада на действия Москвы в отношении Тбилиси. Открывается предвыборный съезд Демократической партии США. Кроме этого, некоторые другие темы и наши постоянные рубрики. Итак, первая и главная тема сегодняшнего дня. Совет Федерации и Госдума России приняли обращение к президенту страны Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. За ходом заседаний палат парламента следил мой коллега Данила Гальперович. Он сейчас в студии «Радио Свобода». Данила, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Кирилл. Звездами на заседаниях Совета Федерации и Государственной Думы были, конечно, лидеры Абхазии и Южной Осетии. Их принимали как главных героев, к ним было обращено все внимание депутатов, и глава Южной Осетии Эдуард Кокойте, выступая перед парламентариями, видимо, чувствовал это в полной мере.
Независимость для Южной Осетии означает прежде всего независимость от Грузии. Народ Республики Южная Осетия неоднократно подтверждал свою волю к независимости на референдумах 1992, 2001 и 2006 годов. За независимость каждый раз голосовало абсолютное большинство принимавших участие в референдумах. В Южной Осетии гарантированно соблюдаются права человека, права этнических меньшинств, предусмотренные действующим международным правом.
С последним утверждением, вероятно, поспорили бы лишенные своих домов жители грузинских сел Южной Осетии, но в российском парламенте их не было. Лидер Абхазии Сергей Багапш, выступая перед членами Совета Федерации, сказал, что его территория с Грузией в одном государстве жить не собирается.
Сегодня, когда на повестку дня встает главный вопрос, вопрос признания наших государств, все наши взоры устремлены в Россию, потому что народы Южной Осетии и Абхазии выбрали свой путь в этой жизни. С кем нам идти? С кем нам строить экономические взаимоотношения, политические отношения? Это выбрали не президенты сегодняшние, это выбрали наши деды и прадеды. И мы будем идти по этому пути. Я с этой трибуны хочу заявить вам. Ни Абхазия, я позволю себе сказать и за Южную Осетию, ни Южная Осетия больше никогда не будет жить с Грузией в одном государстве.
В свою очередь, российские парламентарии, готовя свое обращение к президенту Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Абхазии и Южной Осетии, основательно подкрепляли это обращение историческими доводами, в которых особенно был силен председатель Комитета Госдумы по делам СНГ Алексей Островский.
На протяжении всей истории Абхазия и Южная Осетия были вне влияния Грузии. Так еще в 1843 году по распоряжению российского императора Южные Осетины были переведены в разряд государственных казенных крестьян и таким образом полностью исключены из системы феодальной зависимости и от политического контроля со стороны грузинского дворянства. В начале XIX века Абхазское княжество обратилось к российскому императору Александру I с прошением о покровительстве. Манифест о присоединении Абхазии к России 1810 года распространил протекторат России над Абхазией. Позже, более полувека, Абхазия напрямую управлялась российской администрацией. После распада Российской империи и Абхазия, и Грузия самостоятельно друг от друга провозгласили свою независимость.
В кулуарах журналисты шутили, что теперь из Вильнюса и Варшавы могут потребовать восстановления польско-литовского княжества в средневековых границах. А вице-спикер Госдумы Владимир Жириновский говорил, что сделанного российской армией в Грузии недостаточно.
Здесь нужно было взять под контроль всю территорию Грузии, арестовать всех грузинских офицеров, вывезти их сюда, как в Гуантанамо вывезли террористов с Афганистана, арестовать Саакашвили, предать его суду военного трибунала Северокавказского военного округа в Ростове и выпустить всю грузинскую оппозицию выпустить из тюрем, восстановить действия всей оппозиционной прессы. Мы должны были нанести упреждающий удар, чтобы не хоронили ни осетин, ни русских, и уничтожить. Все тоже было подготовлено к разгрому Цхинвала. Мы имели это право. Мы это обязаны были делать, как миротворческие силы. А мы дождались, пока уничтожат. Мы всегда ждем. Это дурацкая российская поговорка. Русский мужик медленно запрягает. Пока медленно запрягаем, будем хоронить. Быстро нужно все делать. За 24 часа русская армия должна стоять в Батуми на русско-турецкой границе. И все.
Председатель Комитета Госдумы по международным делам Константин Косачев предложил коллегам обращение, оно было принято к парламентам стран-членов ООН. В общем, тоже признать независимость Абхазии и Южной Осетии. И вот что Косачев сказал о содержании этого документа.
В этом проекте мы даем собственную оценку происшедшего, как заранее и тщательно спланированной широкомасштабной агрессии, осуществленной вопреки неоднократным обещаниям президента Грузии отказаться от применения силы и наперекор призыву Генеральной Ассамблеи ООН соблюдать Олимпийское перемирие на период проведения Олимпиады в Пекине. Мы говорим о том, что нынешняя эскалация конфликта не результат раскольнических усилий неких мифических сепаратистов, как все это время пытались представить легитимное руководство Южной Осетии и Абхазии грузинские власти. Это трагический итог многовекового противостояния проживающих в этом регионе народов, которые не смогли преодолеть ни прежние, ни нынешние руководители Грузии.
И Совет Федерации, и Госдума попросили Дмитрия Медведева признать независимость Абхазии и Южной Осетии единогласно. И теперь Кремлю впору задумываться о политических последствиях своего возможного согласия на эту просьбу. Коммунист, депутат Госдумы Виктор Илюхин считает, что нужно идти до конца.
Резонанс уже есть, и он, если говорить по большому счету, то отрицательный для Российской Федерации. Но он будет еще более отрицательным, если Россия сегодня все проглотит и не сделает того шага, который она наметила сделать, о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Мы тем самым потеряем свой авторитет окончательно. С нами не будут считаться, а нас будут вытирать ноги. Я считаю, что первым моментом признания независимости этих двух регионов, а второе – решать вопрос. Если они и Абхазы, и Южная Осетина изъявили желание о вхождении в состав России, надо это делать.
Но если они не выразили желание входить в состав России, добавил Илюхин, то тогда можно организовать государство по принципу конфедерации или союзного государства, как уже Россия имеет союз с Белоруссией. Ну а член фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Марков объясняет, что после решения о признании независимости на двух кавказских территориях можно будет законно, как он считает, разместить российские войска.
Само по себе признание Абхазии и Южной Осетии не может являться основой для нахождения там российских войск. А вот межгосударственный договор между Россией с одной стороны, Абхазией и Южной Осетией с другой стороны, создает, конечно, такие правовые предпосылки для нахождения российских войск.
Ну и надо сказать, Кирилл, что депутаты были очень довольны. Перспектива присоединить два грузинских анклава к своей территории обсуждалась ими как нечто с радостью предвкушаемое и, в общем, совсем близкое.
Спасибо, Данила, наш корреспондент Данила Гальперович, который следил за заседанием Совета Федерации и Государственной Думы России, которые, напомню, сегодня приняли обращение к президенту страны Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Эту тему мы продолжим после сводки новостей часа. Сейчас же в Москве 17 часов 15 минут. Напомню, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин и, как я уже говорил, новости.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Россия никогда не давала согласия на замену своих миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала The New Times, гражданке Молдавии Наталье Мараре, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. 40 лет назад, 25 августа 1968 года, 8 советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против вторжения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Ну и, конечно, наши новости и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещание. Все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Мы возвращаемся к ситуации вокруг Грузии. Поговорим теперь о том, что происходит в самой стране. Российские войска продолжают патрулировать город Поти. Президент Грузии Михаил Саакашвили обрушил очередные обвинения на головы российского руководства. Между тем в Тбилиси приезжают все новые политические деятели и общественные деятели из других стран. Пока с гуманитарными миссиями. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
По сообщению МВД Грузии, в понедельник в портовый город Поти на Черноморском побережье вошли несколько бронетранспортеров с российскими военнослужащими. По всей видимости, их цель – усилить блокпосты, установленные в городе еще несколько недель назад. Блокпосты и контрольно-пропускные пункты российских войск находятся у въезда в город и на важнейших перекрестках дорог, в том числе у Потийского порта. Военнослужащие заявляют, что их цель – проверить груз американских кораблей, которые направляются в Поти по заданию президента Буша для оказания гуманитарной помощи грузинской армии и населению. Один из кораблей уже вошел в акваторию Аджарии. В ближайшее время ожидается прибытие еще двух кораблей с той же гуманитарной целью. Если не считать Поти, российские войска уже находятся только в зоне безопасности грузино-абхазского и грузино-осетинского конфликтов. Однако эти зоны, установленные Генштабом России в одностороннем порядке, выходят за территории Абхазии и Южной Осетии на десятки километров. Значительным достижением можно считать хотя бы то, что российские войска освободили центральную автотрассу, соединяющую Тбилиси с западными регионами и Черноморским побережьем. Автомобильное движение восстановлено в полной мере. В ходе встречи с представителями парламентских фракций президент Саакашвили посетовал на то, что западные государства ничего не сделали для предотвращения российско-грузинского конфликта. «Мы неоднократно предупреждали западных лидеров. Я лично говорил канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, что, например, ввод железнодорожных частей России в Абхазию – это нонсенс, и строительство железнодорожного полотна на самом деле нужно для переброски тяжелой военной техники в Грузию. Кроме того, когда Минобороны России признала, что именно российские самолеты незадолго до начала конфликта залетели на территорию Грузии, Москва тем самым отслеживала реакцию Запада. Реакция оказалась вялой. Европейский Союз лишь призвал обе стороны воздержаться от провокаций. На Бухарестском саммите Запад не предоставил нам статус страны кандидата в члены НАТО, объясняя это конфликтами, дав тем самым карт-бланш России», заявил глава государства. По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, в страну прибывает большая делегация США, в состав которой входят сотрудники различных ведомств. Цель визита – изучить ущерб от войны и разработать меры экономической помощи. Кроме того, в Тбилиси ожидают супругу одного из кандидатов в президенты Соединенных Штатов Америки Джона Маккейна, Синди Маккейн. Она встретится с первой леди Грузии Сандрой Руловс и побывает в палаточном лагере грузинских беженцев из Южной Осетии. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Мы продолжим разговор о разных аспектах грузинского конфликта. Сегодняшнее решение Госдумы и Совета Федерации обратиться к Дмитрию Медведеву с призывом признать независимость Абхазии и Южной Осетии обсуждали в эфире «Свободы» директор документального вещания канала РЕН-ТВ Игорь Прокопенко и обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов. С ними побеседовала корреспондент «Радио Свободы» Елена Рыковцева.
В большей степени это, конечно, политический шаг, и он, может быть, и так, если рассуждать цинично языком политологии, он направлен не столько в сторону Осетии или Абхазии, но сколько он, конечно, направлен в сторону Вашингтона, там, Брюсселя или Нью-Йорка. То есть это наш ответ Косову, это наш ответ всему происходящему на Украине, это наш ответ всему происходящему в Грузии, то есть это наш ответ организации станции противоракетной обороны в Восточной Европе. В общем, на все это большое количество очень неприятных для нас тенденций последнего времени, мы, насколько я понимаю, отвечаем вот таким шагом. Ну, с точки зрения политики, это логично.
Вы считаете, Иван Сухов, есть тут логика, здравый смысл?
Я думаю, что...
Есть ли другие варианты вообще-то решения этого вопроса?
Несколько преждевременно было все-таки начинать процедуру признания, можно с достаточно большой уверенностью говорить о том, что заседание обеих палат парламента – это начало процедуры признания Южной Осетии и Абхазии. Понятно, что оно будет носить форму рекомендаций президенту, потому что только президент может принять окончательное решение по этому вопросу. Но, так или иначе, процедура, пусть символические, но запущена. Я думаю, что это не принесет большой пользы Южной Осетии, Абхазии и России, потому что Россия только увеличит свою международную изоляцию, потому что в лице Дмитрия Медведева она пообещала уже международному сообществу обсуждать статус Южной Осетии и Абхазии, а теперь, не приступая даже к этому международному обсуждению, сама начинает делать какие-то первые шаги в сторону признания. А для Осетии и Абхазии, мне кажется, что оптимальным вариантом было бы проведение не сейчас, не через две недели, не через месяц, возможно, международно признанного референдума, который прошел бы под эгидой каких-то международных организаций, был бы признан международным сообществом, в отличие от трех референдумов в Южной Осетии и одного в Абхазии, которые уже происходили раньше и были, так сказать, для внутреннего пользования. И после этих референдумов уже появился бы, возможно, шанс на какое-то международное признание их независимости. А так она будет признана, если будет признана в итоге. Потому что такая процедура в обеих палатах российского парламента уже начиналась не раз. В одностороннем порядке России, ну и, возможно, еще двумя-тремя одиозными странами, в компании, с которыми России на самом деле находиться не очень лестно. Мне кажется, что тем слушателям, которые испытывают какой-то восторг по поводу силы и воли российского государства, которое сегодня демонстрирует ее в обеих палатах своего федерального собрания, ну, стоит вспомнить о том, что они, например, могут при дальнейшем развитии событий в этом направлении лишиться возможности отдыхать в Праге, Париже или еще в других местах, в которых они, возможно, привыкли это делать.
Моя коллега Елена Рыковцева беседовала с директором документального вещания канала РЕН-ТВ Игорем Прокопенко и обозревателем газеты «Время новостей» Иваном Суховым. Информационную программу «Время свободы» продолжат международные, американские темы. В США в Денвере сегодня стартует съезд Демократической партии, на котором официально будут названы имена партийных кандидатов на пост президента страны. Эксперты ждут от этого события роста популярности Барака Обамы и Джо Байдена. Об этом первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент «Свободы» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Сегодня в Денвере открывается съезд Демократической партии, где впервые в истории страны кандидатом в президенты от одной из главных партий будет утвержден афроамериканец. От съезда вряд ли стоит ожидать сюрпризов. В прошлом времена, когда кулуары съездов становились полем жесточайшей борьбы, а порой и торга, в результате которой всплывало имя кандидата в президенты, приемлемого для самых многочисленных делегаций. «Съезд партии – место, где можно утерять последние крупицы веры в человека», написал 40 лет назад знаменитый журналист Мюррей Кемптон. Сегодня 4200 делегатов знают имена партийных кандидатов в президенты и вице-президенты. Позади пятимесячная первичная кампания, где за кандидатов высказались миллионы членов партии. Так что формально делегатам съезда остается лишь утвердить эти кандидатуры. Сверхзадача партии и ее кандидатов – превратить конференцию в завораживающие избирателей действо, которое выставит Барака Обаму, его идеи, демократическую партию в наивыгоднейшем свете. Этим съездом открывается критический этап президентской кампании. До выборов остается чуть больше 2 месяцев. Демократы надеются, что волна энтузиазма, порожденная этим съездом, вынесет Барака Обаму к победе. Все подчинено этой цели. От попытки создать идеальную для телекамер обстановку в зале съезда, зримое ощущение оптимизма, от предоставления трибуны в прайм-тайм партийным звездам, среди них Хиллари и Билл Клинтон, не исключено, что на подиуме появится и тяжело больной Эдвард Кеннеди, до проведения заключительной, так сказать, выездной сессии съезда на стадионе в присутствии 75 тысяч зрителей. Именно там, в четверг, Барак Обама выступит с заключительной речью. Предвыборный штаб Маккейна предсказывает, по словам наблюдателей, большой пропагандистский успех своему сопернику. Окружение Маккейна обнародовало то, что они называют стратегическим меморандумом, где они предсказывают, что экстраординарные усилия демократов завершатся рекордным скачком постсъездовской популярности Обамы. Они предсказывают, что Обама опередит Маккейна после съезда на 15 пунктов. Это гигантский разрыв. Если это произойдет, то это будет повторение успеха Билла Клинтона в 92-м году. Имидж молодого, полного энергии и оптимизма провинциального губернатора Билла Клинтона выгодно выделялся на фоне образа пожилого президента Джорджа Буша-старшего, которого тогда многие винили в неспособности справиться с экономическими проблемами. В 92-м Клинтон победил. Джон Маккейн, впрочем, попытается сделать все возможное, чтобы не дать Обаме развить успех. Съезд республиканской партии начнется через 3 дня после окончания съезда демократов. У республиканцев будет счастливая возможность парировать наиболее удачные выпады демократов. Интересно, впрочем, что накануне главного слета демократов почти ничего не говорилось о предвыборной платформе партии, которая должна быть официально представлена и утверждена на съезде. Обычно в этом документе содержатся тезисы, отражающие позиции партии по основным проблемам страны. Многие наблюдатели также ждут, что Барак Обама воспользуется возможностью, предоставляемой съездом, чтобы наконец-то расшифровать для американцев свой пленительный, но все еще туманный призыв к переменам, завороживший многих, особенно молодежь. Ян Рунов попросил поделиться своими ожиданиями известного американского политолога.
Чего можно ожидать от открывающегося сегодня съезда Демократической партии? Директор Центра Института Катона за ответственное правительство Джон Сэмплс ответил. Все будет как обычно на съездах. Много речей, критика в адрес конкурирующей партии, обещания, демонстрация оптимизма и единства с главной целью привлечь на свою сторону избирателей, поднять авторитет человека, официально объявленного единым кандидатом партии на пост президента. Штаб Барака Обамы в процессе избирательной кампании показал Америке хорошо дисциплинированную работу. Внутренние конфликты удавалось прятать, улаживать. Так что на съезде я не ожидаю особых сюрпризов. Памятуя очень жесткую предвыборную борьбу между Обамой и Хиллари Клинтон и оставшуюся с тех пор неприязнь некоторой части сторонников Хиллари к Обаме, думаете, съезду удастся продемонстрировать полнейшее партийное единство? Партия продемонстрирует единство на съезде. Я не могу себе представить, чтобы Хиллари Клинтон даже в завуалированной форме высказала недовольство Обамой или попыталась как-то подорвать его авторитет. А если не она, то больше некому. Так что аура единения будет витать над всеми днями съезда. Другой вопрос. Что скажут избиратели после съезда? Опросы общественного мнения показывают, что сейчас у Барака Обамы сторонников среди избирателей демократов меньше, чем было в 2004 году у Джона Керри, который вел борьбу против Джорджа Буша за пост президента. Поможет ли Обаме мобилизовать избирателей демократов съезд? Это пока вопрос. Выдвижение афроамериканского кандидата с огромным энтузиазмом встречено афроамериканскими членами партии. А какова реакция других расовых групп? Я не думаю, что есть какие-либо основания опасаться, что энтузиазм афроамериканского населения может вызвать обратную реакцию у других расовых групп. Участники съезда постараются сделать все, чтобы привлечь на сторону Демократической партии и ее кандидата сомневающихся избирателей и заложить основы для сотрудничества обеих партий с будущим правительством Барака Обамы, если он победит на выборах в ноябре. Обычно после съезда популярность кандидата в президенты идет вверх. Но вскоре после съезда демократов соберется съезд республиканцев. Когда дым от съездовских салютов рассеется, надеюсь, станет более ясно, каков баланс сил обоих кандидатов. Но, думаю, это мы увидим не раньше середины сентября. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
С ним беседовал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В Москве 17 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа. Коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Обе палаты российского парламента, Совет Федерации и Госдума, сегодня обратились к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Ранее с такой просьбой к президенту и парламенту России обратились лидеры обеих непризнанных республик. Россия никогда не давала согласия на замену своих миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. По его словам, российские миротворцы выполняют свою миссию в соответствии с планом урегулирования. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. На 1 сентября намечен саммит ЕС, на котором будет обсуждаться российско-грузинский конфликт. В Киргизии 26 августа объявлено днем траура по погибшим в авиакатастрофе. Жертвами трагедии в аэропорту Бишкека стали 66 человек, 25 выжили. Боинг 737, летевший в Тегеран, после взлета по потерял высоту, упал и загорелся. В Урус-Мартановском районе Чечни в результате нападения на пост милиции один милиционер погиб, еще один получил ранение. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала «The New Times» гражданке Молдавии Наталье Марарь отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. Власти Пакистана запретили деятельность в стране основной группировки талибов – Техрик-э-Талибан Пакистан. В индийском штате Кашмир полиция арестовала двух лидеров местных мусульманских сепаратистов. 40 лет назад, 25 августа 1968 года, 8 советских диссидентов вышли на Красную площадь, чтобы выразить протест против вторжения в Чехословакию войск СССР и других стран Варшавского договора. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа, а также наши новости и другие материалы, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки и, конечно же, радио. Вещание все можно найти на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. И после новостей возвращаемся к главным событиям последних недель. Они разворачиваются вокруг Грузии. Мы уже говорили и о решении Государственной Думы России и Совета Федерации, и уже первые отклики на решение двух палат парламента признать независимость Абхазии и Южной Осетии, точнее обратиться к президенту страны Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость этих двух самопровозглашенных республик. Говорили мы и о том, что сегодня происходит на территории Грузии. И вот европейские дипломатические шаги тоже в связи с ситуацией вокруг Грузии. Страны Европейского Союза готовят саммит этой организации, на котором 1 сентября постараются выработать единую позицию по отношению к России в связи с конфликтом в Грузии. Сегодня канцлер Германии Ангела Меркель направилась на север Европы. Обозреватели считают главной целью ее переговоров попытка достичь европейского единства по деликатному вопросу о сотрудничестве с Москвой. Из Берлина передают корреспондент Радио Свобода Юрий Векслер.
Ангела Меркель встретится в Стокгольме с премьер-министром Швеции Фредериком Райнфельдтом, а в последующие дни с руководителями Эстонии и Литвы. Темой бесед будет не только выработка общей линии в отношении конфликта на Кавказе, но и планируемое строительство североевропейского газопровода. О перспективах того, произведет ли на Россию впечатление само проведение саммита Евросоюза по российско-грузинскому конфликту, координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф сказал.
Дело не в том, чтобы произвести или не произвести впечатление на Москву, а в том, чтобы Евросоюз выработал единую и решительную позицию. Это само было бы сильным ответом России. В прошлом страны Евросоюза слишком часто демонстрировали различные позиции в отношениях с Россией, и мы должны воспрепятствовать тому, чтобы Москва смогла расколоть Евросоюз. НАТО удалось, несмотря на разницу в позициях, достичь сплоченности в выработке ответа, и я убежден, что Евросоюзу это тоже может удастся. Каким может быть ответ Евросоюза? Будет ли он жестким или будет сделана ставка на дипломатические усилия? Андреас Шокенхоф. Будет и то, и другое. Возврата к отношениям с Россией, как будто ничего не произошло, быть не может. Поэтому определенные виды отношений должны быть приостановлены и заморожены, но не оборваны. Должен быть выработан сильный сигнал, говорящий о том, что мы не признаем легитимными действия Москвы. С другой стороны, должен быть и сигнал о том, что мы заинтересованы в продолжении диалога с Россией, если Москва снова создаст для этого условия. Достаточно ли будет призывов и заявлений? Не будут ли выработаны санкции в отношении России? Санкции могут нанести вред нам самим. Пока мы должны ясно напомнить России о ее же собственных интересах. Не только мы являемся потребителями энергоносителей из России, но и Россия ориентирована на европейский рынок. Россия весьма заинтересована в экономическом сотрудничестве с Европой, и, конечно, приостановка определенных договоренностей может быть для нее чувствительной. Означает ли отказ от санкций то, что Европе нефть и газ важнее, чем судьба Грузии? Андреас Шокенхоф.
Нет, я считаю, что газ и нефть важнее прежде всего Москве, важнее, чем длительный конфликт с Евросоюзом, и мы должны России об этом ясно напомнить. Сейчас нам важно наше собственное единство. Ангела Меркель будет пытаться достичь единства позиций прежде всего с балтийскими странами, ведь именно Литва долго блокировала переговоры о новом договоре о сотрудничестве с Россией. На данный момент у нас в Евросоюзе нет единой позиции по отношениям с Россией, и наши разногласия продолжаются уже давно. Но я надеюсь, что сейчас нам удастся достичь единства. Будет ли Евросоюз воспринимать признание российским парламентом независимости Абхазии и Южной Осетии как провоцирование? Андреас Шокенхоф. Решающим для нас будут действия правительства. Дума уже один раз во время объявления независимости Косово обсуждала возможность признать независимость Абхазии и Южной Осетии. Правительство же тогда заявило, что рассмотрит такую возможность. Если и сейчас правительство не осуществит признание как таковое, то это могло бы быть сигналом готовности к компромиссам. Так что решающим будет поведение правительства России. Говорил координатор правительства Германии по вопросам германо-российского сотрудничества Андреас Шокенхоф. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Продолжим грузинскую тему в международном аспекте. Вернемся к сегодняшнему обращению Совета Федерации и Госдумы России к Дмитрию Медведеву о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Вопрос о признании или непризнании сепаратистских территориальных образований не имеет жесткой регламентации в международном праве, в котором принцип территориальной целостности государства главенствует лишь формально и часто входит в противоречие с политической практикой. Профессор МГИМО, эксперт в области международного права Андрей Загорский, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый, указывает, что политическая история последних десятилетий содержит прецеденты самого разного толка.
Есть ли правовые основания для признания независимости Южной Осетии и Абхазии у России, регламентированные хотя бы какими-то положениями международного права?
Международное право в целом достаточно, во-первых, консервативно, оно исходит из приоритета принципа территориальной целостности государственного времени, оно не исключает возможность и выхода из состава, даже достаточно амбивалентно в этом смысле. Поэтому говорить о том, что однозначно за или нет, как в случае Косово, как в случае Восточного Тимора ранее, здесь достаточно сложно. Решающее значение, конечно, приобретает фактор того, получается или не получается вариант внутреннего самоопределения, то есть устройство жизни меньшинства в составе того или другого государства. Если не получается, и эта часть страны идет путем отделения, то, конечно, решающее значение приобретает фактор признания внешним миром.
А есть ли какие-то шансы на то, что кроме России эти государственные образования может кто-то признать, как вы считаете?
Ну, некоторый список, он последние дни фигурировал. Назывались такие страны, как Куба, Венесуэла. Были спекуляции насчет Белоруссии, отдельных стран. Конечно, список пока вырисовывается намного меньше, даже чем 17 стран, которые признали первыми независимость Косово. Так что это в этом смысле более спорный вопрос, и решать его будет сложнее.
Прецеденты есть какие-то международные, на которые будут ссылаться российские парламентарии и российское руководство?
Любимый прецедент, на который они ссылаются, это Косово. Хотя здесь я хочу подчеркнуть другое. Международное право здесь не идет путем прецедентов, потому что в истории есть много примеров и удачного преодоления кризисов сецессии, когда удавалось находить внутренние решения в государстве, которые позволяли существовать меньшинству с большинством или разным группам этническим в одном государстве и так далее. И есть примеры, когда это не получалось. И следствием этого процесса становилась сецессия, то есть выход состава государства. Жесткая регламентация со стороны международного права, прежде всего потому, что тема это очень спорная была всегда и в мировой политике, и среди правоведов. Ее не существует. И решающее значение приобретает, конечно, политический фактор, фактор признания и реагирования других стран, которые не признают такое решение.
В учредительных документах СНГ или вот в этом пакете международных соглашений, который стал итогом распада Советского Союза, есть какие-то положения, на которые Россия могла бы опираться, правовые, для того, чтобы подтвердить свою позицию по признанию независимости Южной Осетии и Абхазии?
Нет, там этого не было. Были вопросы, которые решались в порядке правопреемственности в отношении бывшего СССР между бывшими республиками, которые стали новыми независимыми государствами. А документы СНГ, которые касались конфликтов на территории бывшего Советского Союза, они, конечно, исходили прежде всего из принципа территориальной целостности. Поэтому прямой ссылки здесь нет.
Есть еще один международный прецедент. Это Турецкая республика Кипра, которая признана только Турцией и никем более. А нет ли оснований полагать, что здесь история повторится?
Может быть, хотя, может быть, и не совсем в чистой форме. Калифорния, но, наверное, турецкий вариант чуть-чуть ближе, потому что даже какой-то модус вивенди там на этом основании вырисовывался. Нету жесткой кальки, по которой могут идти или не могут идти государства. Я не уверен, что на сегодняшний день принято уже окончательное решение о признании этих государств. Мы знаем о заседаниях Думы и Совета Федерации, эта позиция для них не новая. Вот. Но вопрос политический будет решаться, я думаю, что в более сложном формате, потому что значительная часть мирового сообщества, в том числе важных партнеров России на Западе, не готова пока к такому шагу.
Если все-таки независимость Южной Осетии и Абхазии будет признана Россией, как это скажется на дальнейшем ходе конфликта? Вы рискнете предположить?
Это, безусловно, еще больше осложнит попытки разрешения текущего кризиса. Безусловно, Грузия не пойдет путем признания этого факта, однако у нее возможностей реальных нет для того, чтобы как-то этому противостоять, потому что сегодня ситуация и в Абхазии, и в Южной Осетии абсолютно под контролем России в политическом и военном отношении. Поэтому это будет, скорее всего, риторика, которая может быть чревата отдельными локальными вспышками междоусобицами, но не думаю, что разгоранием конфликта. Это будет больше политическая риторика, не только в отношениях России и Грузии, но и в отношении России с США и с рядом других стран Запада.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с профессором ГИМО, экспертом в области международного права Андреем Загорским. А сейчас новости науки, их подготовила Ольга Орлова.
В Венесуэле добытчики нефти нашли останки ископаемых животных. Палеонтологи определили, что это представители вымерших кошачьих, и их возраст составляет 1 миллион 800 тысяч лет. Окаменелости включают в себя массивный фрагмент черепа с верхней челюстью и резцами. Эксперт по саблезубым кошкам профессор Ларри Мартин из Канзасского университета оценивает эту находку как одну из самых зрелищных и интересных с научной точки зрения в последние десятилетия. Прежде останки этого вида кошачьих уже были обнаружены на других континентах – в Европе, Азии, Африке и Северной Америке, но никогда в Южной Америке. Венесуэльские палеонтологи предполагают, что кошки пришли в Южную Америку из Северной в тот период, когда континенты были связаны между собой проходом в районе современной Панамы. В Мексике богатые жители тратят $1000 на вживление в свои тела микродатчиков. Таким образом, они надеются быть спасенными в случае похищения. За последние 3 года число похищений с целью выкупа выросло в этой стране на 40%. По количеству случаев киднеппинга Мексика приблизилась к Ираку и Колумбии. Поэтому все больше мексиканцев прибегают к достижениям высоких технологий. Службы безопасности вставляют своим клиентам микрочипы между кожей и мышцами, так, чтобы чипы были не видны. В случае похищения обладатели датчиков должны нажать экстренную кнопку на внешнем устройстве, которое передаст сигнал полиции. А микрочип поможет спутниковой системе слежения моментально обнаружить жертву. Стоимость электронного телохранителя составляет $4000, и еще требуется $2200 в качестве ежегодного взноса. Правда, если похитители найдут внешнее устройство от спутниковой системы слежения, то они легко его могут повредить, и связь жертвы с полицией таким образом прервется. В северной части Гренландии с помощью спутников были обнаружены растущая трещина и гигантский тающий ледник площадью в 11 квадратных миль. Специалисты из Полярного научно-исследовательского центра в Университете штата Огайо обращают внимание на то, что трещина уже достигла длины 7 миль и продолжает углубляться и расширяться. Прежде эта часть Арктики считалась неподверженной глобальному потеплению. Поэтому эксперты всерьез озабочены тем, что теперь эти процессы затрагивают самые северные территории. В штате Невада защитники животных сообщили об удивительном случае спасения котят. Собака по кличке Ангел на прогулке забралась в кусты и отказалась следовать за хозяином. Когда владелец собаки последовал за своим подопечным, то обнаружил в кустах ящик с 6 голодными котятами. Представители гуманного общества штата Невада обращают внимание на то, что собака-спаситель относится к породе питбулей, известных своей агрессивностью.
Новости науки, Ольга Орлова, и от научных новостей перейдем к политическим. В Москве 17:45.
Радио «Свобода», новости.
Совет Федерации и Госдума обратились к президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой признать независимость Южной Осетии и Абхазии. Президент России Дмитрий Медведев предостерег власти Молдавии от применения силы в отношении Приднестровья. Пути урегулирования молдавско-приднестровского конфликта Медведев обсудил сегодня с президентом Молдавии Владимиром Ворониным. Россия готова приостановить выполнение ряда соглашений, достигнутых в ходе переговоров по вступлению во Всемирную торговую организацию. Премьер-министр России Владимир Путин заявил, что считает разумным заморозить участие в соглашениях, противоречащих интересам страны. Россия никогда не давала согласия на замену своих миротворцев Южной Осетии на силы ОБСЕ, заявил сегодня заместитель начальника генштаба Анатолий Наговицын. Министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер исключает возможность введения Евросоюзом санкций против России из-за ее конфликта с Грузией. Официальный Лондон считает, что прекращение отношений между НАТО и Россией было бы ошибкой. Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Великобритании. Бывшему высокопоставленному сотруднику прокуратуры России Дмитрию Довгию предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении крупной взятки. Журналистке российского журнала The New Times, гражданке Молдавии Наталье Марарь, отказано в гражданстве России, пишет сегодня газета «Коммерсант». Сегодня в Денвере, штат Колорадо, открывается съезд Демократической партии, на котором сенатор Барак Обама будет утвержден кандидатом в президенты США. В Пакистане бывший премьер-министр Наваз Шариф заявил, что его партия приняла решение покинуть коалиционное правительство. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут, а также наши новости и другие материалы можно прочесть и послушать на сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
От политики перейдем к социальным и культурным темам. На улицах Москвы появились плакаты с портретами 10 современных писателей, призывающих читать книги. Так стартовал социальный проект издательской группы АСТ. В дальнейшем проект в поддержку чтения издатели собираются реализовывать и в других городах страны. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева.
Автор «Ночного» и прочих «Дозоров» Сергей Лукьяненко с плаката утверждает, что прочитанная книга – это еще одна прожитая жизнь. Остроумец Григорий Остер советует: читайте детям не нотации, а книги. Каждый задействованный в проекте писатель постарался придумать запоминающийся слоган. Управляющий издательствами издательская группа АСТ Олег Савич сообщает, плакаты в поддержку чтения в центре Москвы – это только начало.
Сейчас появилась наружная реклама, порядка 600 поверхностей с сентября. Плюс к этим 500-600 поверхностям наружной рекламы добавляется московский метрополитен, это еще 1500 поверхностей. И все это вместе будет идти до октября месяца включительно. Мы предполагаем, что у нас будет второй этап с ноября по январь. Опять же Москва, но мы будем, наверное, использовать еще другие рекламоносители. И мы планируем, ну, в принципе, уже начали переговоры о размещении подобной рекламы в ряде крупных городов-миллионников.
То есть это такой широкомасштабный проект?
Он дорогостоящий, широкомасштабный. Похват этого проекта – десятки миллионов человек.
На этих плакатах лица писателей, одни из них очень хорошо известны, другие менее известны, но, тем не менее, это определенный круг людей. Почему вы выбрали именно этих писателей?
Это не единственные писатели, которые в этой программе участвуют.
То есть, чем шире будет реклама, тем больше появится имен?
Правильно. То есть вот сейчас мы планируем в эту рекламную кампанию включить Орлова, Тополя, Стругацкого, если получится. К сожалению, он сейчас просто болеет и не очень доступен для того, чтобы давать фразы, комментарии. Юлию Шилову, может быть, еще ряд писателей. Но вот это то, что у нас на вскидку встает на ближайший месяц добавления. Я поясню, откуда возник этот выбор. Все эти писатели являются, по сути, лидерами в своих жанровых нишах. То есть от того, что там имя, я не знаю, Галины Куликовой или Екатерины Вельмонт менее известно широкой публике, или менее на слуху, чем там имя Родзинского или Остера или Веллера, не значит, что это писатели, которые пишут меньше или издаются меньшими тиражами, зачастую даже большими. Тиражи книг той же Екатерины Вельмонт, миллионы экземпляров.
Олег Юрьевич, а все эти авторы издаются вашим издательством? Или вы просто выбирали тех, кто более вам симпатичен, кого вы считаете наиболее яркими представителями жанров?
Так случилось, что все эти писатели писатели в основном издаются нашим издательством, но не потому, что мы хотим, чтобы были только наши писатели, а потому, что издательская группа АСТ является сейчас самым крупным книгоиздательским холдингом страны.
Аналогичный проект раньше вас затеял Музей изобразительных искусств имени Пушкина. На улицах Москвы уже давно появились качественные репродукции из постоянного собрания музея, из постоянной коллекции. Они даже оформлены как настоящие картины. Они в таких объемных настоящих рамах с этикетками. И музей, когда затевал этот проект, рассуждал о том, что это, несомненно, должно привлечь посетителей в его стены. А вы какие цели преследовали?
Цель здесь просто одна – вернуть читателей книгам. Больше ничего. Мы хотим, чтобы наша страна по-прежнему была самой читающей в мире. Мы хотим, чтобы подрастающее поколение поняло, что кроме компьютера есть еще и книги. Мы хотим, чтобы люди, которые читали раньше или читали эпизодически, начали читать снова или начали читать постоянно. Нет ничего, что могло бы заменить книгу.
Вы употребили слово «вернуть». Вы полагаете, что сейчас читают меньше художественную литературу?
Да, к сожалению, это объективная статистика. По всем последним данным, которые исследования мы проводили, или видели, или смотрели, или так или иначе оценивали экспертно, регулярно читающие в нашей стране можно признать где-то порядка 35% населения.
Интересно, изменятся ли упомянутые Олегом Савичем цифры после того, как завершится проект «Читайте книги»? Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. И в завершении этого часа нашей программы вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» – Пекинская Олимпиада. Чем закончилось испытание? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Вчера завершилась Олимпиада в Пекине. О том, как ее смотрели и что о ней думали, говорили и писали в Америке, мы беседуем с моим коллегой Александром Генисом. Александр, давайте начнем с главного. Как вы считаете, удалась Китаю Олимпиада?
Бесспорно, удалась. И это при том, что такого не ждали. У коммунистических властей Китая было столько провинностей по части прав человека, что многие считали всю затею Олимпийского комитета ошибкой. Тем не менее, все обошлось без крупных скандалов.
Ну, это, как сказать, взять хотя бы эпизод с малолетними гимнастками, которым власти, как подозревают, выдали паспорта с фальшивой датой рождения.
В этом отношении китайский спорт ничем не отличается, скажем, от той бездушной тоталитарной фабрики, которая штамповала чемпионов для бывших ГДР. Китай за много лет до Олимпиады создал сиротский питомник атлетических талантов. При этом была сделана ставка на те виды спорта, где, как в гребле или стрельбе, можно получить много золотых медалей. В отличие, например, от футбола, где одна зачетная медаль приходится на 11 человек. В авторитарном Китае каждая победа принадлежит не человеку, а государству. Поэтому достичь ее нужно любой ценой, в том числе и финансовой. Пекинская Олимпиада стоила больше 40 миллиардов долларов.
Как бы там ни было, Александр, успех любой Олимпиады не определяется числом медалей, которые завоевала страна-хозяйка.
Конечно, нет. Куда важнее образ, который страна-организатор проецирует на внимательно следящий за ней мир. С этой точки зрения Китай поставил на Олимпиаду очень много. По негласным правилам, путь в клуб сверхдержав состоит из нескольких этапов. Экономический бум, испытания атомной бомбы, запуск космических ракет и, наконец, символическая парадная акция – Олимпийские игры.
Китай прошел по всем этим этапам, но убедил ли он мир в том, что с ним можно иметь дело, не боясь последствий?
Такова подспудная посылка Пекинской Олимпиады. Об этом интересно написал колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс. Главный лозунг этой Олимпиады – гармония. Это значит, пишет он, что Пекин хочет убедить всю планету. Стремительный подъем Китая не несет с собой угрозы. Как показывает исторический опыт, вступление каждой великой державы на мировую сцену сопровождалось войнами и потрясениями. Вспомни, например, Германию или Японию. Китай же, особенно на фоне грузинского кризиса, стремился показать, что его путь наверх будет мирным и даже приятным для глаза.
Это вы о церемониях открытия и закрытия Олимпийских игр?
И о них в том числе. Красочная феерия, гениально поставленная режиссером Джаном Моу, лучшим мастером нарядных кинематографических эскапад, должна была не только рассказать величественную историю Китая, но и концептуально вплести ее в формы нынешней планетарной цивилизации. Вот один пример. На церемонии открытия дисциплинированный марш кирпичей, так сказать, из которых составлялись гигантские фигуры на стадионе, закончился тем, что из каждой коробки вылез широко улыбающийся человек. Громадное коллективное тело миллиардного народа рассеялось на неповторимые личности.
Такой тезис должен понравиться и Востоку, и Западу.
В этом вся соль. Ведь Пекинская Олимпиада работала и на чужих, и на своих. В Америке ее смотрело 20 миллионов телезрителей, в Китае по меньшей мере 500 000. И всем Пекин показал, чего достигла страна. Скажем, замечательно построенный олимпийский комплекс должен был продемонстрировать общий уровень достижений Китая.
Как ВДНХ.
Только с международным размахом. Китайцы ведь и впрямь собрали лучших архитекторов, которые сделали Пекин одной из столиц современного зодчества. Глядя на экран, я никак не могу поверить, что это тот самый город, в котором 20 лет назад я с тоской осматривал убогую социалистическую застройку, рассвеченную всеми оттенками цемента.
Александр, подводя итоги, зададимся все-таки центральным вопросом. Что увидели американцы на Пекинской Олимпиаде?
Одним словом, вызов. Николас Кристоф, другой колумнист «Нью-Йорк Таймс», пристрастный, кстати сказать, журналист, который постоянно пишет о нарушениях прав человека в Китае, описывает Пекинскую Олимпиаду, не сдерживая восторга. И именно это заставляет его предупредить Америку. 21 век, что бы нам ни мерещилось в заголовках сегодняшних газет, будет посвящен конкуренции Китая с Америкой, Западом в целом. И это, продолжает Кристоф, нормальный ход вещей, восстанавливающий исторически законное место Китая в мире. Пятивековой интервал, пишет он, во время которого Запад взял верх над Востоком, был исключением, а не правилом. Сейчас ситуация опять выравнивается. Главное – избежать грозных последствий этих тектонических процессов. Но именно это, как мы уже говорили, пытались пообещать миру 29-е Олимпийские игры, завершившиеся вчера в Пекине.
Этим резюме Александра Генисова о Пекинской Олимпиаде мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Через две с лишним минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – тема историческая. 40 лет назад произошла знаменитая демонстрация диссидентов. 8 человек вышли на Красную площадь Москвы с протестами против советского вторжения в Чехословакию. Поговорим также на международные темы и о начинающемся сегодня в Денвере съезде Демократической партии США, и о международной реакции на ситуацию в Грузии, и о том, как Россия сейчас устанавливает свои отношения с Тбилиси. Эти и другие темы через примерно 1.5-2 минуты. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Говорит радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11725, 11735, 11880 и 15565. Свободный информационный мир.